Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. На студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем наш цикл передач «Размышления над цитатой». И сегодня я хочу предложить следующую цитату для размышлений. «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело». Это слова, сказанные известным мыслителем, культурологом, писателем и публицистом Григорием Соломоновичем Померанцем. Кстати, он скончался 16 февраля 2013 года. Ну, чтобы, может быть, кто-то, кто никогда не слышал, вдруг о нем знал, из какого, как говорится, это времени,
да, высказано. Ну да, широко известен был в некоторых узких кругах.
Ну, не то чтобы в узких, я бы сказала, по-моему, в широких. Он был диссидентом.
Да, да.
Он вот с 49 по 53 год, кстати, он был в заключении в Каргополь-Лаге. Это вот как раз в преддверии памяти жертв, Дня памяти жертв политических репрессий. Вот эта цитата, и автор этой цитаты, вот как нельзя в тему. И он автор многочисленных работ, которые в брежневское время ходили в самиздате. Достаточно сильно он повлиял на мировоззрение советской интеллигенции. И вот эта вот его цитата, она очень известна, очень как бы разошлась, может быть, в разных даже вариантах немножко.
Даже вот, насколько я помню, в фильме тот самый Мюнхгаузен, что-то похожее есть, что самые большие глупости люди совершают с самым серьезным выражением лица.
Но это чуть-чуть другое, но
все равно вариация, да, близко, да, вариации это, на тему.
Да. Да.
Вот, что человек ни от чего так больше, так сильно не страдает, когда есть такой верующий фанатик.
Ну, потом тут этом... можно вспомнить еще и «Убить дракона» фильм, в котором вот эта тема, ну, что да. Дракон не где-то извне, а дракон.
Дракон внутри тебя.
Внутри нас.
Человек, убивший дракона, сам становится драконом,
да,
даже
вот
еще
это...
худшим,
да.
Худшим дракона становится.
Вот, кстати, я эту цитату, когда перечитывала, я об этом не вспомнила. Вот вы сейчас напомнили,
да,
Евгения,
да.
Шварца.
Ну, это, да, Евгения Шварца, сказки, но и фильмы, которые снимал Марк Захаров на его темы, они, конечно, вот фильмы-притчи об этом, о том, как легко в этом мире может появиться зло, и насколько человек может его совершить, веря в то, что он делает добро. Другая подобная цитата, очень похожая, что благими намерениями дорога выслана в ад и так далее. Вот, что здесь действительно мы можем говорить о духовном характере зла. И это действительно очень глубокая тема, какое имеет зло характер. И вот именно в связи с этой цитатой можем говорить, что зло имеет духовный характер, когда идет именно искажение смыслов. Искажение смыслов или извращение смыслов. Человек может быть очень верующим, очень настроенным на любовь, на добро, но поскольку он не знает вот правильной цели и начинает очень сильно верить в какие-то вот такие второстепенные вещи, он может очень много зла сделать. Другая цитата похожая, что умный враг принесет меньше вреда, чем глупый друг. Тоже очень похоже.
Но вам какие исторические события приходят на память, когда вот...
Ну, раз уж мы говорим про политические репрессии...
Про пену на губах ангела.
Вот, про политические репрессии мы можем говорить вот именно... Вот, то есть вот это столетие, вернее, столетие осмысления вот, со времен революции, конечно, очень-очень много событий, которые произошли в нашей стране, и если сравнивать вот ту Николаевскую Россию, то, что было, вот эта романовская эпоха, время Достоевского, Чехова, не все там было гладко, нельзя сказать, что там была идиллия, нельзя сказать, что там было хорошо, но там многие вещи, они, естественно, сформировались, вот в чем, что очень важно, то есть, когда что-то, естественно, формируется на протяжении долгих лет, даже нам может это не нравиться, как вот английский газон, известная притча, что ну или анекдот,
поговорка,
не знаю.
Поговорка даже такая.
Поговорка, может быть, да. Человек один захотел сделать английский газон и все положил на это. Все равно не получается так, как у того садовника английского. Тот уже подходит: ну как ты можешь делать, у меня не получается, все технологии соблюдаю. Ну почему? Он говорит: ну что ж ты хочешь, у меня и папа этот газон садил и косил, и дедушка, и прадедушка, и прапрапрадедушка. Мы уже 300 лет только занимаемся тем, что садим эти газоны и любуемся ими.
И стрижем эти лужайки.
И стрижем, и радуемся им, да? Вот. И вот если говорить исторически, вы же исторический контекст взяли, то вот дореволюционная Россия, она имела традиции. Да, они были непростые у нас. Очень много было беды среди простого русского народа. Ну, это известное, Некрасова, кому на Руси жить хорошо. Но то, что потом случилось вот с этой великой глупостью, с большими потерями, проблемами, то, что потом случилось, это, конечно, страшно все. Вот это вот фанатики, там, коммунисты, революционеры, большевики, потом их же потом и репрессировали, потом других репрессировали, генетиков репрессировали. Это Лысенковщина для меня, как для биолога, страшное явление. Вавилов, погибший в Ошарашке, похороненный в ящике из-под картофеля. Величайший ученый всего мира, величайший, который накормил всю землю фактически. И таких глупостей, вот это очень, очень страшно. И что появилась страшная пословица, что в России немного дураков, но они очень грамотно расставлены. Вот. Это все вот из этой, то есть вокруг этого.
Ну вот давайте вот о том, что пена-то на губах ангела. Когда она появляется, в каких случаях, почему? Если говорить, ну, все, наверное, прекрасно понимают, что ангел – это образное выражение, да, речь идет о человеке может быть очень, очень хорошим, очень добрым, да. Прекрасных, так сказать, душевных качеств и так далее, и с самыми лучшими намерениями, как это говорят, причинить добро людям. И вот когда он начинает это добро причинять насильственным образом. Вот в каких случаях вот эта пена появляется? Почему она появляется? Почему иногда человек теплохладный, равнодушный, он не рискует, что он будет вот этим ангелом с пеной на губах, а вот человек хороший, добрый, может быть, ранимый даже, он вот очень сильно рискует.
Да, здесь вопрос, кто хуже, равнодушный и уставший, или вот этот вот с пеной на губах, вот, это уже такое сложное, что хуже, да, иногда оба хуже могут быть, вот, но мы сегодня говорим именно о проблеме, наверное, ее можно назвать проблема фанатизма, то есть фанатичные люди, когда они где-то появляются, они могут сделать очень много зла именно своей методичностью в применении насилия и в привлечении ресурсов, и в том, как они эти ресурсы употребляют, вот эта вот методичность. А если человек ошибся, то как эта методичность начинает, с какой силой начинает уничтожать? Вот. Поэтому фанатизм, он является вот этим страшным орудием зла. Фанатизм, если дать определение, и откуда вообще идет истоки, это вера без любви. Когда нет любви, тогда появляется... Но есть вера, и вера сильная, может быть, крепкая, глубокая, когда человек полностью этим захвачен и в это верит, вот это и есть явление фанатизма. Но любовь, дело же в том, что, то есть, почему мы должны все мерить любовью? То есть, если мы меряем какими-то догмами, если мы меряем жизнь законами даже, как это делали фарисеи, то неизбежно происходит ошибка. Ошибка в суде. То есть, если суд без любви, без милости, он обречен на ошибку. Потому что он судит, ну, если формальный суд, это понятно, да, там человек это абсолютно отключен, и тогда бы его бы вообще хорошо было бы, чтобы суд имел, там, вел какой-нибудь компьютер, да, но мы все ужаснемся, если суд будет вести компьютер. Все равно мы говорим, хотим человечности в судах. Ну, кстати, тоже тема нашего времени, что суды в основном выносят карательные приговоры. Тоже парадокс очень большой, что очень мало оправдательных приговоров, почти их нет. То есть почти нет у нас милосердия в суде. То есть продолжение вот этих, вот, то есть вот этого времени, когда произошло страшное явление, вот это поменялась власть, власть стала нелегитимной, незаконной, нарушились многие традиционные вещи, то есть бедные стали богатыми, богатыми бедными, и, а еще гораздо больше людей стало нищими и бедными, много было голода и так далее. Вот эти вот столетия, это одно из самых страшных явлений, которые пережил русский народ. Никакой народ таких экспериментов над собой не ставил и не переживал таких бед и таких скорбей, как пережил русский народ. И поэтому вот суды, которые сегодня есть, это следствие вот этой эпохи, когда человек, он фактически обнажен перед произволом, перед вот такими людьми, которые во что-то верят и которые что-то захватывают, какую-то власть. Ну, поэтому исторически вот так вот происходит. Фанатизм, он может быть везде. Он может быть везде, и в религии, и в политике, и в науке даже может быть фанатизм. Вот в каком-то смысле Лысенко был фанатик. Он верил в какие-то вещи, которые невозможно доказать. Он в них верил и боролся со своими соперниками политическими методами и уничтожал их. То есть фанатизм, к сожалению, имеет распространенное явление. И всегда есть, к сожалению, в фанатизме всегда есть вот это насилие над любовью, насилие над доверием, насилие...
Как в «Красной шапочке» это классическая фраза. «Не там, не любишь, полюбишь как миленький, когда я тебя розгами высеку».
Да, вот это когда есть принуждение, когда мы видим, что нарушаются главные, основные принципы, связанные со свободой, вот тогда и появляется дьявол из совершенно таких чистых людей, которые вроде бы чистые, светлые, добрые, праведные, но при этом они верят, что они могут вот заставить любить, заставить верить. И так далее. Возьмем, опять же, мы вот о нашей стране говорили, вещи, которые не только в нашей стране были ужасными, а именно инквизиция. Вот инквизиция и один из главных адептов этого движения, это был такой инквизитор, испанский инквизитор Торквемада. С него Достоевский списал великого инквизитора, вот, и который, ну, объем это сейчас... не кажутся такими большими, вот после трагедий 20-го столетия, то, что было у нацистов, то, что было у нас в наших лагерях ГУЛАГи. Это не кажутся такими большими эти цифры, но тоже там десятки тысяч замученных людей в этих подвалах.
Сожженных, да?
Да, сожженных. И здесь что очень важно, что откуда это происходит, вот нужно вот этот момент именно найти, где вот эта точка, где эта точка, с которой начинается вот эта пена на губах. К сожалению, нужно говорить, что эта точка находится в главной добродетели, которой должен человек, над которой человек должен больше всего работать. Это безрассудство, когда люди начинают безрассудно во что-то верить, не могут рассуждать, а рассудительность требует все равно большего такого, я бы сказал, примата ума, разума, здравого смысла над чувствами и над эмоциями. Добродетель, рассудительность, почему она является фундаментальной? Потому что она может остановить, она может долго искать, что хорошо, что плохо, или, например, проблема меньшего зла. Часто мы говорим, что выбирая из двух зол меньшее. Найди меньшее зло. Проблема меньшего зла не такая простая, как кажется. Это только в книге Маяковского проблема меньшего зла понятна. Ну, там, что такое хорошо, что такое плохо. В реальной жизни, что является меньшим злом, часто невозможно понять. И вот Достоевский, наш великий специалист по антифанатизму, который и написал великий инквизитор вот эту
легенду. Еще и бесы написал.
Еще и бесы. Да, тоже об этом, кстати. Вот именно разоблачитель фанатизма у нас Достоевский был. Он написал такую гениальную фразу. Она очень простая, но это великий Достоевский сказал, как вопль такой у него был. Он говорит, если положить руку на сердце и в глубине своей совести сказать, разбираюсь ли я, что такое хорошо, что такое плохо, разбираюсь ли я между добром и злом, и где зло точно, а где точно добро, могу ли я точно сказать? И Достоевский говорит, увы, не могу почти, ну, во многих самых главных вещах. И вот эта вот проблема безрассудства, которая заключается в том, что человек очень легко говорит, это меньшее зло. Цель оправдывает средства, там, еще что-то.
Лес рубит, щепки
летят. Лес рубит, щепки летят и так далее. Пожертвуем одним ради большего блага. Ради коллектива пожертвуем или заставим человека пожертвовать собой.
Ну, это, между прочим, вот эта евангельская фраза о том, что пусть один умрет за народ,
совершенно,
да, она
верно.
Же вот как
вообще
цитата
в точку,
к 20
точку,
веку.
В точку,
да?
Совершенно в точку. Это все вот оттуда. Они думают, это меньшее зло. Один человек они думают. А он оказался самим Господом. Вот он момент. То есть пожертвовать одним ради общего блага нельзя. Вот это безрассудство. И как только начинают кем-то жертвовать, как только хотят кем-то пожертвовать ради общего блага, тогда и наступает вот эта вот проблема появления дьявола. То есть дьявол, что он делает? Он, вообще слово дьявол можно перевести как две воли. Дьявол, две воли. Он как бы разделяет людей на две воли. Как бы тот, кто разделяет, разрушает. Дьявол приводится как клеветник, как разрушитель. Вот он берет и вот своей такой верой, которая без сомнения уже, то есть он не хочет дальше рассуждать, ему все стало понятно. Вот. И вот это является безрассудством, когда ты не хочешь вот в этой рассудительности искать и находить какие-то сложные решения. Почему рассудительность фундаментальная, добродетель? Самая первая, о которой человек должен заботиться, самая основная. А потому что она требует искать и работать постоянно с собой, искать сложные решения, находить их, пытаться, мучительно пытаться находить и выбирать лучшее и отвергать хорошее, потому что хорошее, оно вот может не подойти, а вот искать лучшее и лучшее, чтобы было для всех. Это вот является добродетель рассудительности. Еще добродетель рассудительности, конечно, связана с культурой, с тем, чтобы человек научился такому многогранному осмыслению действительности. Взять ту же любовь. Мы можем любить по-настоящему, вернее, оказывать другому любовь только тогда, когда мы можем понимать, что человеку нужно. Мы, например, все знаем, что человека нужно накормить. А чем его нужно накормить? Мы можем ребенка накормить куском мяса. Известно, что будет подавиться. Это, конечно, примитивный пример, но точно так же, если распространить в жизни, мы, если будем нерассудительны в любви, мы не сможем человека любить. Вот как. То есть рассудительность есть основа для любви, и поэтому она является противодействием вот этой вот, вот этого фанатизма любого, противодействием безрассудства, вот этой пены на губах. Еще момент очень интересный скажу, который я всегда вот привожу пример, мне он очень понравился в свое время. Откуда рождается гнев? Это сказано в книге пастыря Ермы, мы как-то разбирали его, и там вот эта вот очень хорошая цепочка, что гнев – это следствие безрассудства. Там и говорит этот пастырь, что гнев рождается от раздражительности, раздражительность рождается от огорчения, огорчение рождается от безрассудства. То есть вот это вот безрассудство, когда человек не умеет рассуждать, что хорошо, что плохо, или не умеет рассуждать, когда выбирает меньшее зло, рождает огорчение, человек огорчается, это такое, то есть он чувством, то есть начинает чувством прикладываться к какой-то мысли. То есть вот есть мысль у человека, и потом он начинает огорчаться, он начинает чувствовать, что вот так нельзя, или наоборот, что я хочу заставить, чтобы другой так делал. после этого, если другой не соглашается с ним, он начинает раздражаться. То есть он не хочет принять другую точку зрения, не хочет узнать, услышать, начинает раздражаться. А если и дальше, он начинает гневаться. А гнев, как известно, вот рождает убийство. Из гнева Каин убил Авеля, можно вот так сказать.
Ну, так можно подумать, что безрассудство это всегда плохо. А как же безумство храбрых, поем мы славу? Ведь люди совершают какие-то подвиги великие, да, чаще всего, именно не рассуждая, кидаются там, не знаю, куда-нибудь в горящий дом, в воду для того, чтобы кого-то вытащить. Если человек сядет и будет рассуждать, он, скорее всего, этого никогда не сделает.
Да-да-да.
Вот. Безрассудство само по себе, это, наверное, неплохо и нехорошо, но просто в разных ситуациях по-разному работает.
Мы же говорим как о добродетели, да? Угу. Вот здесь приходится говорить, что есть понятие добродетель, которое помогает человеку принять правильное решение. Но сама по себе добродетель, она ничего не значит. Даже такие добродетели, как смирение, кротость, воздержание, рассудительность, вот, щедрость, например, она бесполезна, если это делается не ради Христа, как говорит Серафим Саровский. То есть ради Христа, ради какой цели ты совершаешь тот или иной поступок.
То есть, по сути дела, без любви.
Да.
Это одно и то же.
Конечно,
то есть,
я говорю, рассудительность
Павел говорит,
нужна.
Ты тело отдашь на сожжение.
Да, хоть что сделаешь. То есть, если ты не сможешь... Я и сказал, что рассудительность нам нужна для чего? Для того, чтобы правильно оказывать любовь. Для того, чтобы, то есть, если вот есть любовь как ценность главная, та любовь, которую нам Христос открыл, заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот это цель жизни христианина, возлюбить друг друга, как нас возлюбил Христос. И вот если эта цель есть, и эта цель нами выстрадана, осознанно, мы как бы о ней заботимся, об этой цели, то вот здесь уже для достижения этой цели нужны добродетели. Вот. Так же, как в жизни, ну, в смысле, если мы возьмем воинскую вот эту вот тематику, там, вот у человека есть прицел, ему нужно попасть в цель, вот, и там, уничтожить врага, да. Вот. Да простят меня пацифисты, которые, может быть, слушают. Но мы сейчас говорим именно о некоторых образах. Вот он, если у него есть цель, у человека должна быть твердая рука, верный глаз, не сбитый прицел, ровное дыхание, понимание обстановки, ситуации. И тогда он попадет в цель. То есть вот эта работа снайпера, если мы возьмем, то он должен все учитывать вещи, и свое дыхание, и свое состояние, и уметь со своим состоянием справляться. Тогда только он четко попадает в цель. Как только он чего-то не учитывает, вот, он будет мимо стрелять. Так и в любви. Любовь – это, она связана с целью. Если мы, и мы эту цель постоянно четко знаем. Нам нужно тоже понимать, как мы любим и кого мы любим. И как глубоко мы любим. Потому что тоже любить можно по-разному. Мы еще раз подчеркнем, что Господь нам открывает образец любви. То есть наша задача постоянно сравнивать свою любовь с любовью Божьей. Если мы этого не делаем, не умеем сравнивать свою любовь с любовью Христовой, мы оказываемся в самом главном неверны. Также снайпер, если он будет неправильно стрелять, он может убить невинных. То есть он может убить мирных жителей, например. И это будет ужасно, это будет трагедия, это будет преступление. Так и с любовью. Если наша любовь не правильная цель в нашей любви, то она оказывается той любовью, которая может человека не спасти, что должна делать любовь, спасать, а может погубить. Вот. Ну, самый простой пример – это слепая материнская любовь, вот, и так далее. Самый простой пример – это мужская дружба, где может быть человекоугодие. Вот. Друг мужчина из дружеских таких побуждений там дает другому выпить, а он алкоголик, а он друг просто по-дружески помогает, как бы. такая, или, медвежья, например, услуга.
Духовничество, если это какой-нибудь младостарец, ну, человек, да, совершенно, да, не готовый к этому, он не может готовый. Искалечить душу другого
может
человека.
Может искалечить душу, он может любить очень сильно, говорит, я так тебя люблю, а давать советы, которые человек не может понести, потому что безрассудный дает советы, без рассудительности. Таких примеров много, оно это высказывалось на всех, на высших уровнях. Поэтому вот так вот.
То есть пена на губах ангела – это следствие, прежде всего, отсутствия добродетели, рассудительности и следствие безрассудства.
И неправильной цели. То есть, когда он начинает не у Христа учиться любви, а учиться любви начинает у каких-то таких смежных вещах, может быть. У тех, то есть, если у Христа мы учимся любви и постоянно свою жизнь с Евангелием соотносим, человек, так или иначе, да, он тоже может Евангелие понимать очень однобоко, не глубоко. Вот. В принципе, вот, к сожалению, с протестантской культурой я знаком немножко, там тоже есть, что они Евангелие немножко лубочно воспринимают как-то. То есть такая Евангелие как схема для любви. Не как образ Христа, который для нас должен быть постоянно вот, к нему стремиться, его высветлять, как-то о нем размышлять, рассуждать и о нем думать в жизни. А вот даже Евангелие могут сделать такой схемой и схематично переносить на нашу жизнь. А его нужно понимать, Евангелие духовно, то есть пытаться вникнуть, как Христос любил людей, как Он их спасал. Вот. И если вот этим жить, то человек ошибок многих начинает избегать. То есть, по крайней мере, он будет осторожен. По крайней мере, он будет говорить, что один человек, которым можем пожертвовать, не спасет весь народ. Никогда не спасет пожертвованный человек кем-то весь
слезинка
народ.
Ребенка,
а?
Слезинка ребенка.
Достоевский. Слезинка ребенка, она не менее важна, чем страдания миллиардов людей. Вот. Поэтому здесь жизнь одного человека не менее важна, чем жизнь миллиардов людей.
Но это
чем жизнь Земли даже.
Как бы в исторических категориях, да, говорили.
Почему? В современных?
А если вот в приложении к житейской жизни, вот к семейной жизни, да, когда человек должен в себе вот это заметить, появление вот этой пены, которая может тебя превратить в дьявола, если в переносном смысле
говорить.
В том-то
дело, что это очень сложно заметить.
Когда вот мы говорим праведный гнев, вот мы гневаемся на кого-то, высказываем что-то,
и говорим,
и нам кажется,
гнев.
Да, и нам-то кажется, что мы же по делу, мы же не просто так там ругаемся, кричим на другого человека, а потому что он действительно делает какие-то неправильные вещи, и мы раздражаемся-то не на пустом месте. Пена-то это на губах у нас не просто так появляется от того, что мы там истеричные или так далее.
Да, часто так бывает. Но вот если мы вспомним тот случай, когда Господь посмотрел с гневом на торгующих в храме и изгнал их оттуда, то мы вспомним, что Он посмотрел на них с гневом, при этом скорбя об ожесточении их сердец. Вот этот момент очень важный. То есть он посмотрел на них с гневом, скорбя об ожесточении. Вот эта скорбь об ожесточении человека, скорбь – это очень глубинное чувство. Если мы умеем скорбеть о человеке, научились этому, то только в этом случае мы можем разгневаться на грех человека. Ну, то есть это известный момент. Люби грешника, но ненавидь грех его. Вот что значит любить грешника? Это значит вместе с ним соскорбеть, если человек, например, страдает какой-то болезнью, ну, явной такой, греховной, да, болезнью, алкоголизмом там, вот что значит его любить? Значит, с ним соскорбеть, значит, с ним разделять какие-то время и пытаться человека вырвать оттуда. Чаще всего мы не готовы к такому, к сожалению, развитию событий. Мы часто раздражаемся грешником. Не скорбим вместе с ним, а раздражаемся его грехом. И иногда лицемерно называем это любовью. Вот. А любовь настоящая, Христова, она всепрощающая, не унижающая. А мы же часто еще унижаем человека, когда он в таком греховном состоянии. Да смотри, там пытаемся его, да ты кто, да ты себя потерял. Нет вот этого внутри нас уважения. Я говорю, это не как тоже обличаю, а потому что это очень сложно достичь этого. Человек, который упал и действительно находится где-то в глубинах греха, скорбеть ему необычайно тяжело, почти невозможно в современной ситуации. Потому что он много раз тебя подвел, очень, ну, если ты с ним живешь, если это твой близкий, родной даже человек, он много раз тебя подвел, много раз где-то тебя как-то подставлял даже, может быть, и так далее. Что-то у тебя, может, из дома выносил, если это, например. Но родители часто могут сострадать своим детям таким. Вот. И поэтому они... Такие родители, которые скорбят, сострадают, они часто, они, конечно, гневаются на грех вот этого человека, но часто они не понимают, что вот есть проблема зависимости, созависимости, что они часто тоже, почему это получился, этот грех часто у него, потому что, а это произошло из-за них в какой-то степени, в какой-то момент, они не в самый нужный момент, они где-то равнодушно прошли мимо. И этот человек, то есть его какое-то вот это греховное устремление не было в самом начале задушено. А потом оно очень быстро развилось. Есть грехи, которые очень быстро развиваются. Как вал такой, как ком, как бы по геометрической прогрессии, как бы захватывает волю человека. Ну, потому что с человеком еще какая-то есть проблема. Поэтому, вот если так вот сказать, что скорбь о человеке, о его грехе, о его греховности, это действительно глубинная христианская любовь. Если вот мы научимся скорбеть, то после этого только можем как-то прогневаться, как-то сказать вот, человеку в нужный момент прогневаться на грех. Кстати, это тоже нужно уметь, в нужный момент прогневаться на грех. Вот взять ситуацию, муж и жена. Муж еще не стал алкоголиком. Вот, представим, что через некоторое время вдруг он вот стал пить по какой-то причине и стал спиваться. Я просто много вот уже исследовал таких примеров на примере своих прихожан, что когда жена должна начать бороться с грехом мужа, вот именно прогневаться на гнев, на его грех. И часто так бывает, что пока жена вот первые такие шаги, встречи, вот у них все хорошо, они вместе, там свадебный месяц, там медовый, да, и так далее. И в какой-то момент происходит следующее, там муж после корпоратива пришел совершенно, вот что называется, никакой. Как должна поступить жена? Я всегда спрашиваю всех прихожан там вот на беседах, а они говорят, ну первый раз можно простить, первый раз можно, наверное, это...
Взять, так в большинстве там, случаев и происходит.
99%. Угу. Вот. А вот именно здесь и проблема кроется. Гневаться на грех нужно с самого начала. Как он только пришел, его нельзя ни в коем случае его там это, спать уложить. Ну ладно, чтобы он не погиб, его можно, дверь ему открыть, пускай на коврике выспится. Это реально так. Если бы женщины так в 99% случаев тут же говорили, что мы не будем терпеть этот твой грех, с самого начала терпеть не будем.
Я, вы знаете, вот. Тут сразу вспомню, как-то читала, не помню где, вот похожая история, только уже реальная, рассказывалась о том, как мужчина тоже пил, и запойно пил, и пьяный приходил, и его, значит, первая жена бедно все терпела, вот она терпела, он даже, по-моему, чуть ли не руку на нее поднимал, она все равно терпела, и вот это продолжалось сколько-то лет, потом она не вытерпела, и то ли от него ушла, то ли что-то еще случилось. А вот вторая жена вела себя совершенно иначе. Хоть она и знала, видимо, что он пьющий, но первый же его приход в пьяном виде, она, будучи вроде бы женщиной достаточно тихой и кроткой с виду, она чуть ли не скалкой вообще дубасила. В общем, очень жестко отнеслась.
Да.
И у нее как рукой сняло, он перестал пить.
Да.
Вот. Вот удивительно, что некоторым людям вот нужна жесткость и твердость. Вот
да,
когда
да.
терпишь и
вот что
прощаешь,
касается
это
алкоголизма
иногда вредно
у мужчин,
бывает, да.
Что касается алкоголизма у мужчин, он часто, очень часто, почему есть проблема созависимых? А потому что у каждого алкоголика есть своя нянька. И это наблюдается во многих случаях.
Ну, смотрите, ведь ваши собратья в большинстве случаев женщинам говорят: терпи, смиряйся, терпи, смиряйся. Вот когда жалуются на пьянство мужа, только это обычно и слышит женщина.
Мужа нужно терпеть, нужно смиряться. Смиряться нужно именно с тем, чтобы не терпеть его грех. Вот для чего нужно смирение?
А вот эти нюансы обычно
часто не забывают.
Слышат.
Они думают, что смиряться – это быть тихой,
да,
серой
молчать,
мышкой.
Да.
А смириться, например, начальник должен смиряться с тем, чтобы наказывать подчиненным, если тот делает неправильно. Вот. Вот я, когда был, у меня была фирма строительная, очень тяжело мне было. Но я смирялся. Это не в моем характере наказывать людей.
Вот, потому что это не в вашем характере.
Да.
Есть люди, для которых хлебом
смириться.
Не корми, дай кого-нибудь наказать.
Да, вот. Но этот должен смириться с тем, кто хочет наказывать. Смиряться с тем, чтобы наказывать по справедливости. Ну, по закону, как минимум. А лучше всего наказывать по любви. Наказание по любви лучше всего помогает человеку. Вот. Для меня было смирение в том, чтобы вот когда я там, у меня были там рабочие даже, заключалось в том, чтобы наказать их. Не самому что-то исправить, я сам все мог сделать, выйти и сам все сделать. Иногда я так поступал из малодушия. Вот такое у меня было. Вот. А вот именно наказать. Начальник должен наказывать своих подчиненных, если они плохо поступают. И наказывать не из гнева, а из смирения. Из гнева он когда наказывает? Когда он долго, безрассудно что-то терпит, а потом как разгневается и начнет там всех. Вот. Долго-долго терпит, он как начнет. А вот правильно наказывать из смирения. То есть сразу ставишь, все, четкий договор, такие-то условия. Это тоже требует работы, чтобы четкий договор составить. Ну, вот. Четкий договор, такие-то условия. Не соблюдаешь, наказывается человек.
Ну хорошо, а в семейной жизни что?
То же самое.
А всегда, всегда отрицательное такое отношение к брачным договорам. А может, это не так уж плохо,
подождите,
если говорить не о деньгах,
договор,
а о других вещах.
Брачный договор – это, собственно, таинство венчания. Это не что иное, как брачный союз. Союз переводится договором. Брачный договор, собственно говоря, вот это и есть таинство венчания. Это договор перед лицом Божьим, завет. Ну, это можно сказать. А есть брачный договор как юридически оформленный. Просто это не в нашей традиции, это больше в западной традиции. Там у них более развито правовое сознание, у них более развиты вот эти вещи, у них немножко другой стиль жизни.
Я имею в виду, что, может быть, это совсем не лишнее, когда люди не о имуществе договариваются, как они его делить будут. Это как раз дело 25-е. А договариваются о том, как они будут жить и на каких условиях они друг с другом будут взаимодействовать. А иногда ведь... Ну, в большинстве случаев, когда люди женятся, они об этом не думают, им кажется, что у них все будет хорошо.
Ну да, почему и нужно с умом влюбляться, с умом жениться. Не без ума влюбляться, а с умом.
Они даже не обсуждают, как у них будет с бюджетом, раздельно.
Да, к сожалению, да, это
потом
есть такое.
Начинается.
Да, но это чисто русская традиция, которая тоже имеет смысл свой. Стерпится, слюбится, я все перетерплю. Вот. Ну, к сожалению, где-то работает, надо сказать, что вот бывает такая сильная любовь. Но в наше время, когда очень много страстей обрушилось на голову русского человека, и безнадежность наша, бесперспективность очень много, сейчас очень мало социальных лифтов в нашем обществе, к сожалению. Очень сложно бизнесом заниматься и так далее. Очень низкие зарплаты. Ну, все знают проблемы нашей социальной действительности. То, конечно, человеку в такой ситуации сложно быть договороответственным. Даже вот сейчас люди берут кредит в банке и часто думают, что вот все, они смогут это выплатить, а у них не получается по какой-то причине, потому что не хватает на самое простое, случается какая-нибудь беда или болезнь, не могут ничего сделать. и часто этого не могут предвидеть, потому что очень, ну, очень много приходится тратить времени на просто выживание большинству наших вот современных русских людей. И поэтому им сложно договариваться. А когда у человека есть мяско, жирок, там есть какое-то у него вот что-то, ну, что-то вроде какого-то вот баланса, который вот такой где-то лежит, и он может к нему обратиться. То есть у него какая-то есть тыл, можно так сказать. Тыл, кстати, это вот это очень такая родовая вещь. Вот род, семья, родители, друзья. Это много что может дать человеку. Это настоящий тыл. И вот такой человек, который имеет за собой, за своей спиной родителей, которые помогут ему всегда, имеют, например, там, жилплощадь, например, вот, ему гораздо легче договариваться с противоположной стороной. Не просто договариваться, а отвечать за какие-то вещи, отвечать за то, что он пообещал. Люди могут пообещать, но не могут исполнить. Таких примеров очень много. Они готовы, они верят, думают, что я там то сделаю, я там луну с неба достану. Там ты будешь ходить вся в шелках, я тебя буду на руках носить, я тебя так люблю. Я там все сделаю, ты ни в чем не будешь нуждаться, работать даже не будешь, только рожать детей, например. Вот. Такие примеры есть. И женщина такая тоже, о, видит такие, разве могут такие красивые глаза обмануть? И выходит замуж, тут же один ребенок, второй. Вот, муж не справляется, где-то работу теряет, еще что-то, с друзьями постоянно что-то происходит, и все. И происходит вот эта вот беда. Поэтому нужно уметь увидеть человека сегодня. Потому что часто сегодня, увы, люди приходят, выходят замуж, женятся, и они сами по себе. Нет за ними рода. Если мы возьмем дореволюционную ситуацию, мы вот говорили уже недавно об этом, там, что было вот за эти 100 лет нарушены традиции многие, разрушены. Там понятно, что если человек из такой-то семьи, он таким, он имеет такие-то, он обладает такими-то качествами, у него есть то-то, то-то и то-то, у него есть приданное или там еще что-то, или у нее приданное. Это приданное, это не просто, это что-то с сердцем, с душою сделанное. И вот эти традиции, они прервались. И поэтому сегодня человек, выходя замуж, он один на один выходит. Один на один, друг с другом. Им нужно заново договориться. И они договариваются, потом не справляются. Потом снова договариваются, снова не справляются. Они даже не знают, что их ждет. Что будет раздражать в ближнем, они часто не знают, потому что это только на первый год это открывается. А что потом еще будет и так далее. Вот в этом проблема большая. Поэтому, конечно, эти все договора, они сегодня не работают. Вот. Они не работают сегодня, потому что человек вот, часто не способен относиться рассудительно к себе, взвешенно, трезво себя знать. Поэтому вот тему, если эту завершать, вот нашу
да,
тему.
Далеко мы немножко ушли.
Ушли далеко, да, но тем не менее мы все вокруг этого, этого говорили. Вот эта пена на губах, чтобы да не зайдет в гневе солнце. Вот, может быть, заходит вот этим священным писанием, цитатой священного писания закончить, что в гневе солнце над вами да не зайдет. Бойтесь этого. Да не появится пена на твоих губах, как бы ты ни был прав. 100 миллиардов раз ты будешь прав, но если у тебя появляется пена на губах, если у тебя гнев появляется, то все, это все является ну, явным злом. Поэтому Священное Писание нас и предупреждает, да не зайдет солнце в гневе твоем.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что мы сегодня размышляли над цитатой Григория Померанца, которая звучит следующим образом. «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело». Спасибо вам, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.